слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. Сегодня истекает мораторий на вырубку химкинского леса. Вечером жители Химок планируют встретиться с руководством компании, осуществляющей рубку деревьев. Генеральная прокуратура России признала опасными условия содержания заключенных в Бутырской тюрьме. Сегодня в России впервые официально отмечается новая памятная дата – День крещения Руси. В Пакистане разбился пассажирский самолет, на борту которого было более 150 человек. В арбитражном суде Ленинградской области рассматривается дело о хищениях при строительстве Петербургской кольцевой автодороги. И культура. Сегодня в Московском кинотеатре «Художественный» открывается музыкальный кинофестиваль «Москва-Тулуза». Сегодня в Химках местные жители встретятся с руководителем компании «Теплотехника», вырубающей химкинский лес. Активисты движения в защиту химкинского леса распространяют в городе тысячи листовок с призывом к жителям прийти на эти слушания. Сегодня же днем истекает срок моратория на вырубку леса, которого смогли добиться его защитники. На этот час работы по рубке деревьев не возобновились. На месте, где в последние дни происходили столкновения и конфликты экологов и жителей Химок с рабочими, милиционерами и неизвестными молодыми людьми, сегодня побывал корреспондент Радио «Свобода» Максим Ярошевский.
Палаточные лагеря экологов пустуют с пятницы, когда под давлением милиции и ОМОНа защитники леса были вынуждены покинуть насиженные места. Сегодня в первом лагере, который разбили еще 15 июля, можно увидеть только обугленные поленья, поломанные лавки, остатки баррикады на въезде к просеке, несколько глянцевых журналов и пустые пластиковые бутылки из-под воды. За сваленными стволами огромная по длине и ширине просека. Там же до сих пор стоит сожженный неизвестными трактор компании «Теплотехника», которая занимается вырубкой. Сегодня в Доме культуры «Родина» в Химках генеральный директор этой фирмы Александр Семченко намерен встретиться с местными жителями, защитниками леса, экологами и журналистами. Главная тема беседы – насколько законны действия вырубщиков и что хотят в итоге построить на месте химкинского леса. Действительно, высокоскоростную платную трассу, которая разгрузит Ленинградское шоссе, или очередную дорогу, заставленную бензоколонками и магазинами, говорит руководитель научного института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин.
Сядьте за стол и подумайте, что вы строите. Прежде чем рубить там лес или не рубить лес, ругаться с жителями или не ругаться, задумайте, что вы строите. Вся эта демагогия по поводу, что какие-то там земли арендованы, сданы в долгосрочную аренду, вот лапшу на уши не надо вешать понимающим людям. Сданы в аренду — коммерческий вопрос, значит, перекупаются права аренды. По масштабам стоимости вот такой гигантской дороги, это все съедобные вещи. Значит, об этом разговор, в конце концов, не бывает со всех сторон сладеньких вкусных решений. Всегда какие-то бывают проблемы и конфликты. Вот мы эту скоростную многополосную трассу, мы собираемся, что ли, застраивать слева и справа, как планировали в Московской области сделать?
Не транспортная задача решается, а решается задача появления новых землеотводов к коммерческую застройку. Вся эта демагогия, что мы лес рубим для того, чтобы трассу проложить, похоже просто на лукавство. Тут еще такая штука, что титул этой дороги, вот Москва-Санкт-Петербург, она скоростная. Вот скоростная автомобильная магистраль, или вот в американской классификации freeway, в английской motorway, это штука, которая должна иметь очень большую изоляцию от территории, она для транзитного движения. Там не может быть, как на городской улице, из каждого двора въезд на дорогу. Обстраивать такие трассы слева-справа — это чистый, просто не экологическое, а транспортное, потому что вместо того, что мы задумали, скоростная магистраль международного такого класса, мы получим, обычную нашу дорогу, вот как МКАД. Она широкая, хорошая, красивая дорога. Мы ее застроили и убили ее как скоростную дорогу. Какая там скоростная? Вот я боюсь, что там еще и эту штуку мы натворим. На что я надеюсь, что здравый смысл возобладает и начнется серьезный разговор, чего мы строим. Вопрос в том, что я транспортного смысла не понимаю, что вы, ребята, делаете.
Говорил Михаил Блинкин. Встреча экологов и защитников химкинского леса с вырубщиками руководством компании «Теплотехника» назначена на 5 часов вечера. Активисты с утра распространяют в подмосковных Химках листовки с призывом прийти горожан в Дом культуры «Родина» и высказать свой протест незаконной вырубке. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, завершая свой визит на Украину, сегодня служит литургию на Соборной площади Киево-Печорской лавры по случаю годовщины крещения Руси. И во второй половине дня патриарх вылетает из Киева в Москву. Эксперты говорят о деятельности РПЦ на территории Украины как о политическом проекте, который может иметь неоднозначные последствия. Итоги визита патриарха подводит корреспондент Радио «Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Накануне глава Русской Православной Церкви совершил молебен на историческом месте крещения Руси у памятника князю Владимиру. На патриаршее богослужение на Владимирской горке собралось около 2000 человек, в том числе руководители Киева, украинского правительства и Верховной Рады. В ходе молебна патриарх Кирилл призвал украинцев избегать политических споров и конфликтов.
Я призываю все стороны, которые вовлечены в политические, экономические, социальные, историосовские конфликты, понизить этот градус кипения.
В последний день визита по случаю годовщины крещения Руси московский патриарх служит литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры. За 9 дней пребывания на Украине глава РПЦ, кроме Киева, посетил также Одессу, Крым и Днепропетровск. Об итогах поездки патриарха Кирилла говорит директор религиозно-информационной службы Украины Тарас Анташевский.
Если смотреть на этот визит, патриарх Кирилл сюда пришел серьезно и надолго. Он понимает Украину как свою очень стратегическую, важную территорию, и он здесь будет работать намного активнее и, я бы сказал, даже качественнее, чем в каком-то регионе России. Он не будет так активно заниматься, наверное, и молодежью, и социальными вопросами, и другими, где-то на Камчатке или где-то на Урале, где ему не нужно бороться за эту территорию. Но за Украину он будет бороться очень серьезно. И он здесь будет спокойно, конкретно, смотря вперед, работать. И, с одной стороны, это важно, пастырское слово всегда важно, его не бывает за много. Но, с другой стороны, если не сам патриарх Кирилл, своими программами о русском мире, в его окружении они говорят, что это не просто духовный проект, это также и политический проект. Следом за духовным единением идет и политическое единение. И как раз этого очень боятся представители украинского политикума и представители других украинских конфессий. Они боятся, что пастырское слово будет настолько переплетено с политической пропагандой, что будет сама девальвация пастырства.
С пастырскими поездками патриарх московский и всея Руси Кирилл пообещал бывать на Украине ежегодно, хотя в его окружении не исключают, что визиты предстоятеля Русской Православной Церкви могут быть и чаще.
Об итогах визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Украину рассказывал Владимир Ивахненко. Что касается годовщины крещения Руси, эта дата сегодня впервые официально отмечается в России, и к этой теме мы вернемся во второй половине часа нашей программы. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет пакистанской авиакомпании Air Blue разбился в нескольких километрах севернее Исламабада. При заходе на посадку на борту находились 146 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, 5 человек найдены живыми. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль. Ранены 3 человека. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва прибыла в киргизский город Ош для изучения ситуации с защитой прав национальных меньшинств на юге республики. Президент США Барак Обама выразил обеспокоенность по поводу массированной утечки информации о военной операции в Афганистане. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени. Не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Новая книга Александра Горянина «Россия. История успеха». Интервью с автором. «Есть ли секс в Америке?» Эссе Бориса Парамонова. «Столетие венецианского процесса графини Тарновской». Переслушивая «Свободу» самиздат и радиздат. И, как всегда, культурная панорама и новые музыкальные записи. А сейчас в эфире «Свобода в полдень», самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Генеральная прокуратура России признала опасными условия содержания в следственном изоляторе «Бутырка». Сегодняшний «Коммерсант» приводит подробности. Проверка показала, что здание тюрьмы находится в ветхом состоянии. Из-за текущей крыши на потолках и стенах многих камер отслоилась штукатурка, а в некоторых жилых помещениях из-за постоянной влажности образовалась плесень. При этом в опасности, по мнению прокуроров, находится не только здоровье, но и жизнь заключенных пожарных Бутырки. Дело в том, что корпуса СИЗО, вопреки требованиям федерального закона о пожарной безопасности, не оборудованы системами автоматического оповещения людей, тушения огня и дымоудаления в случае пожара. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Как установили прокуроры, отсутствие нормальных условий содержания арестантов усугубляется переполненностью изолятора. В момент проверки в СИЗО содержалось менее 2000 человек при официальном лимите наполняемости 2120 мест, но половина камер оказалась перенаселенной. Проблемой номер два для Бутырки, по мнению прокуроров, стала квалификация отношения к своим обязанностям ее сотрудников. Охранники, как заявили проверяющие, не обеспечили надлежащий режим арестованным и надзор за их поведением. Так, например, они систематически нарушали право зэков на ежедневную прогулку. Их обращения к администрации рассматривались формально или не рассматривались вовсе. Про одну из жалоб, например, тюремщики вспомнили только через 129 дней после ее подачи. На травмы, полученные заключенными в результате драк и разборок в камерах, администрация Бутырки тоже не всегда обращала внимание. По крайней мере, десяток телесных повреждений у зэков, обнаруженных проверяющими, оказались незарегистрированными в книге учета сообщений о совершенных правонарушениях. Криминогенная ситуация в СИЗО усугублялась и тем, что многие из его обитателей хранили у себя запрещенные предметы, а организованные тюремщиками обыски с целью их изъятия проводились на таком низком уровне, что укреплению правопорядка никак не способствовали. Таким образом, выводы Генпрокуратуры оказались неутешительными как для недавно назначенного начальника СИЗО Сергея Телятникова, так и для руководства ФСИН в целом. Глава Федеральной службы Александр Реймер получил из Генпрокуратуры представление, в котором надзорное ведомство потребовало в кратчайшие сроки устранить все перечисленные нарушения. Официальный представитель Главного управления ФСИН по Москве Сергей Цыганков сообщил Коммерсанту, что претензии Генпрокуратуры к своему ведомству он расценивает как обоснованные и серьезные. Однако, признав некоторые недоработки, он сообщил, что подавляющее большинство обозначенных Генпрокуратурой проблем имеют чисто финансовую подоплеку. Правозащитники же полагают, что никакие полумеры Бутырку уже не спасут. Вот что рассказал о СИЗО номер 2 председатель Московской общественной наблюдательной комиссии за обеспечением прав человека в местах лишения свободы Валерий Борщев.
Бутырку я посещаю уже 20 лет и видел ее в самых разных состояниях. И это, на мой взгляд, один из самых худших следственных изоляторов по своей такой структуре в Москве. Были периоды, когда там вообще было в камере в три раза больше положенного, люди спали по три смены. Я помню, в 95-м году там пробиралась в камере среди последственных и получил педикулез, вши. Пришлось обливаться керосином, чтобы избавиться от этого зла. Сейчас, конечно, такого нет. Но, тем не менее, я был последний раз там в июле, по-прежнему, на мой взгляд, это очень плохой следственный изолятор. После смерти Магнитского к нему привлечено особое внимание, и должен сказать, что Генпрокуратура многие замечания сделала свои, которые совпадают с теми, которые мы дали в своем отчете по проверке ситуации с гибелью Сергея Магнитского. Камеры, где он сидел, сейчас закрыты на ремонт и признаны непригодными для содержания. Хотя подобные камеры по-прежнему используются, и по-прежнему там сидят люди. По-прежнему в камерах, где должно быть не более двух человек, сидит три, а то и четыре. Нарушаются нормы, что на человека должно быть не менее 4 квадратных метров. По-прежнему духота. Слабо проникает дневной свет. И они отмечают, что есть шуба на стенах. Да, это вот зло, которое по-прежнему сохраняется.
И хотя Валерий Борщев отметил некоторые улучшения после прихода нового начальника СИЗО, в частности, в том, что касается питания, он полагает, что Бутырку надо закрывать. В нее, по словам правозащитника, угрохивается огромное количество денег, но здание сырое. Генпрокуратура отмечает, что на стенках грибок, а это неизлечимо. Валерий Борщев полагает, что нужно строить нормальный следственный изолятор, который отвечал бы требованиям европейских санитарных правил. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В Пакистане сегодня утром разбился пассажирский самолет, на борту которого было более 150 человек. Он заходил на посадку в аэропорт столицы Пакистана, города Исламабад. Точных данных о жертвах катастрофы пока нет, но уже поступают сообщения о том, что, возможно, есть выжившие. За новостями мировых информационных агентств о возможных причинах случившегося и о спасательных работах следит мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Марк. Как вы только что упомянули, действительно, самолет должен был приземлиться в Исламабаде. Он выполнял рейс из Карачи. Вначале, когда появилась первая информация о том, что разбился самолет в Пакистане, сообщалось о том, что это был рейс из Турции через Карачи в Исламабад, однако позже выяснилось, что это не так, что это был просто рейс Карачи-Исламабад. Вы также упомянули о том, что на борту находилось более 150 человек. Известно точное число людей, которые были на борту разбившегося самолета. Это 146 пассажиров и 6 членов экипажа, и это был самолет типа Аэробус А321. В общем, известно, что это очень надежная машина. И пока предварительная версия, главная версия вот причин этой катастрофы — это плохие погодные условия. Сейчас в Пакистане сезон дождей, и все информационные агентства, которые сообщают о сегодняшней катастрофе, отмечают, что уже последние два дня над Исламабадом густой туман, идут сильные дожди, и такая погода была и сегодняшним утром, когда разбился самолет, принадлежавший компании Air Blue. Это частная пакистанская компания, она работает на авиарынке Пакистана, ну и на международном рынке. Есть несколько международных рейсов, которые выполняет эта компания. С 2004 года она действует, у нее, в общем-то, очень хорошие с точки зрения безопасности показатели, никаких серьезных происшествий до сих пор зафиксировано не было, и парк, авиапарк этой авиакомпании, в общем-то, тоже выглядит, по крайней мере, достаточно надежным. Самолеты достаточно новые, это тоже отмечается в сообщениях некоторых информационных агентств. Что касается возможных выживших в результате этой катастрофы, появились сообщения, действительно, к счастью, что есть люди, которые, видимо, смогли выжить. Вначале сообщалось о 3 выживших, потом эта цифра достигала 8, некоторые информационные агентства говорили о 5 пострадавших, но тех, кого удалось достать спасателям и доставить в больницу. Однако буквально несколько минут назад телеканал CNN передавал интервью с представителем компании Air Blue Рахилем Ахметом. Вот это пресс-секретарь этой компании, он отметил, что пока точных данных о выживших людях нет, и он не хотел бы спекулировать на эту тему. Ну, пока, опять же, после катастрофы прошло совсем немного времени, и это заявление оценить трудно. Возможно, у него просто нету каких-то подтвержденных данных о том, что люди, какие-то люди спаслись. Возможно, это число, и мы будем надеяться, на это число выживших будет еще больше, потому что Рахиль Ахмед отметил, что сейчас идут спасательные работы, и из фюзеляжа разбившегося самолета достают людей, и будем надеяться, конечно, что будет больше выживших и кому-то удастся спастись. Есть подтвержденная информация о том, что найдены не менее 10 тел погибших. Ну, еще раз напомню, что на борту самолета находилось 152 человека. И еще раз повторю, что главная версия – это плохие погодные условия. Об этом говорил и представитель авиакомпании Air Blue, об этом говорят и многие средства массовой информации. Однако в первых же заявлениях властей не исключалась и версия теракта. Но, разумеется, при такой серьезной катастрофе, как произошла сегодня неподалеку от Исламабада, должно проводиться очень тщательное и серьезное расследование. И в связи с этим, конечно, и такую версию пока, по крайней мере, через несколько часов после этой авиакатастрофы исключить нельзя. Все это будет проверяться. Видимо, очень скоро будут найдены черные ящики с борта разбившегося лайнера, которые прояснят ситуацию. Марк.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказал последние новости о крупной авиакатастрофе в Пакистане. Самолет Airbus А321 разбился при заходе на посадку в аэропорт столицы этой страны, Исламабад. На его борту было более 150 человек, 152 человека. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям. В арбитражном суде Ленинградской области рассматривается дело о хищениях на строительстве Петербургской кольцевой автодороги. Фирма «Флора», выигравшая тендеры, получившая сотни миллионов рублей бюджетных денег, задолжала своим субподрядчикам более 2 миллиардов рублей, рассказывает Татьяна Вольская.
В 2008 году, предложив самую низкую стартовую цену строительства кольцевой автодороги, фирма «Флора» выиграла тендер на 19,5 миллиардов рублей. Но уже весной прошлого года стало ясно, что удачливый подрядчик, получивший из бюджета города аванс на сотни миллионов рублей, срывает сроки работ на одном участке дороги, а на другом, в районе Ржевки, дорога вместо запланированной 6-полосной получилась 4-полосной. В итоге подрядчика от работ отстранили, хотя взыскать с него 1 миллиард рублей не удалось. И вот теперь задолженность «Флоры» удвоилась. Ее кредиторами являются 60 фирм-субподрядчиков, которые выяснили, что прошлым летом «Флора» выложила 12 миллионов рублей за спортивный «Мерседес» и 22,5 за «Роллс-Ройс». Всего субподрядчики насчитали не менее 44 дорогих иномарок, потом, правда, переоформленных на другую фирму под названием «Люкс», на счета которой от «Флоры» постоянно текли деньги. Уровень коррупции, как правило, бывает больше в тех случаях, когда велико влияние государства в экономике, считает научный руководитель Центра исследований модернизации Петербургского европейского университета Дмитрий Травин.
Если есть государственные деньги, то многие считают их бесхозными и стремятся поделить. Кольцевая государственная опасность коррупции, конечно, здесь существует. Но такого рода государственные стройки существуют в любой стране мира. Здесь надо разбираться, насколько он связан с особенностями нашей экономики, а насколько тем, контролирует ли власть те деньги, которыми распоряжаются.
В Комитете по транспорту говорят, что стройку курирует Комитет по благоустройству и дорожному хозяйству. Там отсылают в дирекцию строительства транспортного обхода. Телефоны дирекции молчат. Фирмы-кредиторы удивляются, что ни милиция, ни прокуратура не видят ничего противозаконного в действиях «Флоры». Ситуацию комментирует вице-президент Международной коллегии адвокатов Игорь Кучеренко.
Арбитражные дела не препятствуют возбуждению уголовного дела в отношении фирмы «Флора», если в их действиях был состав преступления. Со стороны кажется, что да. Почему этого не делают, я не знаю. Не хотелось бы так обычно говорить о том, что там все повязаны, и прокуратура, там, и администрация, не знаю.
Единственный путь для пострадавших, по мнению Игоря Кучеренко, это проявить настойчивость и идти до конца, требуя возбуждения уголовного дела. Но и в случае выигрыша деньги вряд ли удастся вернуть. Они, скорее всего, давно осели в каких-то офшорах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера. В прямом эфире «Время гостей». Как и зачем работает Роснано? В программе выступит член правления госкорпорации Роснано, директор департамента научно-технической экспертизы, доктор химических наук Сергей Калюжный. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы в 4 и 11 утра 29 июля. А во второй половине часа свободы в полдень. Сегодня в России впервые отмечается новая памятная дата – День крещения Руси. Рекордная жара отступает, но пока лишь в Европе. И культура. Сегодня в Московском кинотеатре «Художественный» открывается музыкальный кинофестиваль «Москва-Тулуза». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Самолет пакистанской авиакомпании AirBlue разбился в нескольких километрах севернее Исламабада при заходе на посадку. На борту находились 146 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, 5 человек найдены живыми. С тяжелыми ранениями они отправлены в госпиталь. Найдены также 10 тел погибших. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль. Ранены 3 человека. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы, в момент обстрела наряд неведомственной охраны совершал патрулирование на милицейской машине. В Москве организаторы акции «В защиту свободы собрания» призвали депутатов Госдумы присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади в Москве. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюн Ва прибыла в киргизский город Ош. Сообщается, что она намерена изучить ситуацию защиты прав национальных меньшинств на юге республики. Президент США Барак Обама выразил обеспокоенность по поводу массированной утечки информации о военной операции в Афганистане. Обама, однако, отметил, что в документах не было никаких особых секретов, которые так или иначе не предавались гласности ранее. На юго-западе Афганистана сегодня утром при подрыве автобуса на фугасе погибли 25 человек, еще 27 ранены. Инцидент произошел на шоссе в районе Деларам. Конгресс США одобрил законопроект о выделении около 59 миллиардов долларов, прежде всего на финансирование операций в Афганистане и Ираке. Глава BP Тони Хейвард, об отставке которого было объявлено накануне, может получить новую должность в российской дочке концерна компании ТНК BP. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона уходит с поста главного тренера сборной страны.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в России впервые отмечается новая памятная дата – День крещения Руси. Соответствующий закон подписал недавно президент России Дмитрий Медведев. С предложением придать государственный статус этому дню выступала Русская Православная Церковь. РПЦ сегодня чтит память равноапостольного князя Владимира, при котором на Руси в 988 году было принято христианство. В Москве запланировано несколько мероприятий. В 7 часов вечера в центре столицы начнется концерт – в 20 часов на Пушкинской площади состоится выступление представителей власти. Мой коллега Арслан Саидов побеседовал с религиоведом Николаем Митрохиным о том, почему в современной России этот церковный праздник был превращен в светский.
Сейчас православие в политическом верху отвечает жена президента Светлана Медведева. Через нее патриарх Кирилл давит на президента, чтобы тот реализовывал те или иные православные инициативы. Главным образом это пиар-инициативы или инициатива о выделении средств. Так что это просто очередной этап такого церковного вторжения в общественную жизнь. Но, как показывает опыт, введение праздников за последние два десятилетия, не все из них, так сказать, инициированные государством, дальше приживаются среди людей.
Вы считаете маловероятным, что это пока памятная дата станет настоящим праздником?
Кого не станет, она не была известна раньше. Церковь, она не сказать, чтобы особо широко отмечалась. И совершенно непонятно, почему граждане России вдруг неожиданно начнут ее отмечать. В России коллективно отмечают, в общем-то, два праздника. 1 января и 9 мая. Видим, список общих для нации памятных дней исчерпывается полностью.
Если это все-таки праздник, то, может быть, придумают и какие-то традиции, как этот праздник нужно отмечать.
Мастера по осваиванию бюджетов на отмечение праздников всегда найдутся и придумают что-нибудь креативе. Я знаком с некоторыми представителями этого креативного класса. Инициативы в духе Юрия Михайловича Лужкова, наверное, будут с массовыми костюмированными шествиями, разбрасыванием чего-нибудь в толпу.
В сам день крещения Руси глава Русской Православной Церкви, патриарх Кирилл, находится с визитом на Украине. На Украине день крещения Киевской Руси справляет уже несколько лет. И примечательно, что и в этот раз Украинская Православная Церковь Московского Патриархата не намерена проводить совместное торжество с Православной Церковью Киевского Патриархата. Это было официальное заявление. Сейчас, видимо, это невозможно. А как вы думаете, в будущем? И вообще, насколько визит патриарха способствует сближению церквей? Есть ли какие-то позитивные изменения в отношениях двух церквей?
Ну, надо учитывать в первую очередь, что президент Украины Янукович, который пришел к власти в прошлом году, является православным фундаменталистом по своей идеологии. То есть это не политическая его демонстрация, глубокую убежденность духовным сыном такого архимандрита Зосима Сокура. Это был духовный лидер донецких православных. Поэтому все, что делает Янукович относительно православия, это не решение текущих политических задач, это его действительно глубокие убеждения, какие бы они ни были. Соответственно, для других православных церквей, не московского патриархата, в Украине, в общем, наступают тяжелые времена. Во всяком случае, президентская власть их точно поддерживать не будет, а будет лоббировать различные инициативы московской патриархии.
Таково мнение религиоведа Николая Митрохина. Будут ли как-то отмечать сегодняшнюю дату россияне? Давайте послушаем, что говорят жители Наукограда Снежинска в Челябинской области, с которыми побеседовала наш корреспондент Арина Муратова.
Если честно, то нет. Я православная, мои дети православные. Праздник нужен, это память народа. А без корней, без памяти мы не народ. Возможно, какие-то открытые службы.
Нет, не буду, хоть я и крещенная, но почему-то не хочется даже.
Православные пойдут в храм, наверное, помолиться, может быть.
Дата-то, конечно, хорошая, знаменательная. Но отмечать как праздник не стоит. И так у нас праздников достаточно. Россияне, я думаю, и так будут помнить эту дату и будут чтить по-своему.
Я не знаю об этом празднике ничего, но к нему отношусь очень положительно. Церковь и все христианство несет добро людям.
Дата эта, конечно, очень знаменательная. Я, как человек крещенный, запомню этот праздник и, наверное, буду вспоминать действительно, может быть, поздравлю своих крещенных сестру, брата, родителей. Буду рассказывать, наверное, знакомым. Можно сделать массовое крещение в озере Синары, если, конечно, епархия разрешит. Потому что и все равно есть желающие люди которые хотят окреститься, но их надо будет подготовить, соответственно, и провести праздничное мероприятие, праздничное крещение.
Нет, я буду на даче пахать. Некогда мне праздновать праздник.
Об этом празднике впервые слышу. Я думаю, что сейчас все-таки вот эти православные церковные праздники, они не актуальны. Я крещенная, но не религиозная. Не думаю, что как-то отразится этот день в моей жизни.
Да, наверное, будем вспоминать. Все-таки это довольно важное событие для нашей страны. Он во многом посодействовал тому будущему, которое будет в нашей стране. Какие-то шествия, гуляния – это вряд ли. Какие-то служения в церкви.
Во-первых, я не той несколько веры, мусульманской. Муж тоже как бы не придерживается, хотя он и русский, и не принято в семье. Мне кажется, что не только те, кто верит в православную веру, нужно как-то всеобщий праздник, наверное, устраивать тогда.
Даже не знаю, что это за праздник. Посмотрю просто, что за праздник, что за история праздника. Все-таки была Россия языческая страна. Конечно, порядка все-таки с крещением стало больше. Но это следующая ступень цивилизации просто.
День крещения Руси. Ну, я как крещенный человек думаю, что это один из хороших православных праздников. Почему бы его не отмечать? Например, можно вспомнить какие-то традиции, которые были на Руси у нас, внедрить их в народ, устраивать народные гуляния, рассказывать об этом празднике детям, чтобы они знали историю нашей православной Руси.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, отмечают ли они День крещения Руси. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сегодня по-прежнему жарко, а в воздухе продолжает стоять запах гари от подмосковных пожаров. Синоптики обещают улучшение экологической ситуации только к пятнице. Тем временем из Европы аномальная жара постепенно отступает. Так, в Германии температура воздуха лишь ненамного превышает 20 градусов. Для многих немцев жара оставила неприятные, мягко говоря, воспоминания, связанные, например, с отказами систем кондиционирования в скоростных поездах. Рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Во многих из этих красавцев поездов вследствие жары полностью выходила из строя не только вся система кондиционеров, но и вентиляция. И это в ситуации, когда нет возможности открывать окна, так как конструкция поездов, идущих со скоростью 250 км в час, требует их герметичности. Температуры в вагонах свыше 50 градусов, а в отдельных случаях до 70, приводили к массовым обморокам. Десятки поездов с тысячами людей были остановлены, и пассажирам оказывалась реанимационная помощь. Многие из пострадавших попали в больницы. Выяснилось, что установленные в поездах кондиционеры не были рассчитаны на работу при температуре свыше 32 градусов. Скандальной теме было посвящено специальное заседание транспортной комиссии Бундестага. Критики с разных сторон были подвергнуты и методы работы концерна с пассажирами, и со средствами массовой информации. Вот как при первых ставших известными отказах кондиционеров и вентиляции информировал прессу представитель концерна «Железные дороги Германии» Юрген Корнман.
Мы обслуживаем ежедневно 1400 дальних поездов. У нас были большие проблемы с тремя поездами. Из этого можно сделать вывод, что подавляющее большинство наших пассажиров гарантированно совершает свои поездки в удобстве, в комфортабельных условиях и приезжает в пункт назначения в назначенное время. Это, мягко говоря, не точно и не поддается проверке для самих пассажиров, которым от хорошей статистики не легче. В бурном обсуждении проблемного положения дел на железных дорогах Германии на комиссии Бундестага приняли участие руководитель концерна Рюдигер Групп, министр транспорта Петр Рамзауэр, транспортные эксперты различных политических партий, председательствовал на комиссии депутат от партии «Зеленых» Винфрид Херман. Начну с мнения эксперта по защите потребителей от входящей в правительственную коалицию партии свободных демократов Эрика Швайкерта. Мы должны констатировать, что железнодорожный транспорт всякий раз оказывается застигнутым погодой врасплох. Зимой ломается система отопления, летом при температуре выше 32 градусов отказывают кондиционеры. Но это нельзя считать нормальным. Руководство концерна обязано гарантировать, что при закрытых окнах скоростных поездов кондиционеры должны и будут функционировать. Пострадавшим пассажирам концерн обязался выплатить по 500 евро за причиненный ущерб. Но проблемы железнодорожного транспорта Германии не ограничиваются проблемами с кондиционерами. Ранее в тех же поездах были обнаружены трещины в осях, что явно представляло собой угрозу для безопасности и жизни пассажиров. Чем это все можно объяснить? Говорит председатель транспортной комиссии Бундестага Винфрид Херман. Мы имеем дело с различными причинами и их комбинацией. Если рассматривать положение с оглядкой на проводившуюся политику, то следует просто сказать, что находящийся под контролем правительства концерн уже многие годы подталкивается правительством к тому, чтобы выйти с собственными акциями на рынок ценных бумаг, и в подготовке к этому концерн экономит где может, иногда с явным ущербом для пассажиров. Другие проблемы – это скорее результат ошибок менеджмента, напрямую с задачей выпуска акций не связанных. Например, сотрудничество Бундесбана с поставщиками техники в последние годы явно не было оптимальным. Винфрид Херман намекает на заказы поездов у фирмы «Сименс», которая, в свою очередь, размещает производство в других странах, в частности, в Китае, где, как предполагается, и были изготовлены дефектные оси для поездов ИЦЭ. Говорит представитель организации по защите пассажиров как потребителей услуг железных дорог Карл Фридрих Васмут. Руководитель Бундесбана Грубе, когда что-нибудь случается, постоянно говорит об улучшениях в работе концерна. Но он не дает объяснений проблемных ситуаций. Мы хотели бы знать, на чем и сколько средств было сэкономлено, и где находятся сэкономленные деньги, которые Грубе обещает нам теперь потратить на новые улучшения в ближайшие годы. Странным выглядит решение правительства, по которому концерн должен ежегодно отдавать 500 миллионов евро в бюджет, говорит Винфрид Херман. Это абсолютно неверное решение. В эти дни стало ясно, что наши железные дороги и техника нуждаются в модернизации. Парк поездов должен быть обновлен. Необходимо появление новых, более современных поездов высочайшего качества. Улучшение необходимо и в работе с пассажирами. Все это вместе не может быть осуществлено без вложений, без инвестиций. И концерн нуждается в деньгах. Поэтому я нахожу абсолютно неверным решение правительства, по которому оно требует 500 миллионов евро в год для пополнения казны. Эти деньги следует оставить концерну. Надо только убедиться в том, что они не пойдут на неоправданные закупки в других странах, а будут направлены на улучшение инфраструктуры железных дорог Германии. Выход железных дорог Германии из кризиса будет проходить и при внутригерманской конкуренции с авиакомпаниями, которые часто покрывают те же расстояния в Германии за меньшие для пассажиров деньги. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Самолет пакистанской авиакомпании AirBlue разбился в нескольких километрах севернее Исламабада при заходе на посадку. На борту находились 146 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, несколько человек найдены живыми. В Астрахани в среду утром неизвестные обстреляли милицейский патруль. Ранены 3 человека. В Москве организаторы акции в защиту свободы собраний призвали депутатов Госдумы присоединиться к очередному митингу 31 июля на Триумфальной площади. Заместитель Верховного комиссара ООН по правам человека Кан Гюнва прибыла в киргизский город Ош для изучения ситуации защиты прав национальных меньшинств на юге республики. Конгресс США одобрил законопроект о выделении около 59 миллиардов долларов, прежде всего на финансирование операций в Афганистане и Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
То, что рубят в Химках, это не лес, считают строители.
Комментарии экспертов.
Политолог Георгий Сатаров анализирует доходы и расходы депутатов.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о роли стука в нашей жизни.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Сергей Синицкий.
Общий объем экономики России увеличился в течение второго квартала на 1,1%, а к уровню апреля-июня прошлого года на 5,4%. Такие данные представил заместитель министра экономического развития Андрей Клепыч. В первом квартале объем ВВП России, наоборот, сократился на 0,2% к уровню октября-декабря прошлого года. Президент России поддержал предложение правительства о ежегодном повышении акциза на автомобильное топливо в стране в течение ближайших трех лет на 1 рубль за литр в год, сообщил министр финансов Алексей Кудрин. Сегодня в розничной цене 1 литра высокооктанового бензина 24-25 рублей акциз составляет примерно 3 рубля. По расчетам экспертов профильного информационного агентства «Кортес», через 3 года доля акциза с учетом поправочных коэффициентов может возрасти более чем вдвое, до 6,5 рублей за литр. Общий объем российского экспорта в течение второго квартала года увеличился на 4%, а импорта на 28%, сообщил представитель Министерства экономического развития. Объем экспорта из России в апреле-июне составил почти 96 миллиардов долларов, а импорта в Россию – 58,5 миллиардов долларов. Правительство Исландии официально начало вчера переговоры о вступлении в Европейский Союз. Один из главных вопросов на них – в какой мере Исландии удастся отстоять независимость своей индустрии рыболовства и китобойного промысла от ограничений, предусмотренных единой стратегией Европейского Союза в этой области. В Исландии с населением в 320 тысяч человек почти каждый десятый работающий так или иначе занят в рыболовной отрасли или связаны с ней переработкой. На долю сектора приходится более 40% всего товарного экспорта Исландии и почти 20% ВВП страны в целом. А доходы от рыболовной отрасли в расчете на одного жителя в Исландии в 100 раз превышают средний уровень для 27 стран Европейского Союза. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30.23, на завтра 30.20, к евро на сегодня 39.31, на завтра предположительно 39.33. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.30.
В новостях российской и мировой экономики рассказал Сергей Синицкий. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. С сегодняшнего дня и по 3 августа в Московском кинотеатре «Художественный» будет проходить интереснейший музыкальный кинофестиваль. Он называется «Москва-Тулуза». Программу фестиваля подготовила синематека этого французского города. Рассказывает Марина Тимашева.
Госфильмофонд, говорит его представитель Валерий Басенко, дружит с Тулузской синематекой уже много лет.
Это началось еще в оттепель. Именно тогда Госфильмофонд вступил в Международную федерацию киноархивов ФИАФ. Именно в 1964 году в Москве был проведен первый конгресс ФИАФ на советской территории. Именно в 1964 году была основана Тулузская синематека. Без малого полвека тому назад и завязалась дружба, которая обогатила оба архива. И без преувеличения могу сказать, наверное, обе страны. Госфильмофонд решением Совета министров был наделен правом безвалютного обмена с архивами других стран. Мы могли посылать фильмы за рубеж, таможня и не препятствовала этому, и также мы могли получать фильмы из-за рубежа. Копиями французских картин, которые были присланы из Тулузы, собственно, наш кинотеатр «Иллюзион» постоянно пополнялся. Вот наше сегодняшнее мероприятие, показ музыкальных фильмов, продолжение и подтверждение неформальной деятельности, которую Тулузская синематека и Госфильмофонд ведут на протяжении вот уже более 45 лет.
Я переспросила, раньше обмен был безвалютный, а теперь-то какой?
Помню, 30 лет назад перед Московской Олимпиадой приехали Сейшельские острова тренироваться. Прислали тут же письмо. Дайте нам 26 советских фильмов увезти после Олимпиады. Прекрасно дали. Просьба была выполнена, и таможня абсолютно не вмешивалась. Сейчас это невозможно. Сейчас французское посольство очень любезно соглашается перевести копии Госфильмофонда в Тулузу дипломатическим грузом.
В программе фестиваля представлено 9 фильмов, преимущественно французских. Из архивных «Верден», «Брайтонские близнецы» и «Фаребик». Это 28-й, 36-й, 45-й годы. Из современных «Мое любимое время года» Андре Тишене, «Настоящий мужчина» Арно и Жанна Мари Ларье, «Сокровища собачьих островов» Франсуа Жака Оссана и «Рожденные в 68-м» Оливье Дюкастелли и Жака Мартино. От Советского Союза представительствуют «Папиросница» от «Мастельпрома» Юрия Желябушского 24-го года и «Новый Вавилон» Козинцева Трауберга 1929-го. О выборе фильмов рассказывает директор синематеки Тулузы Наташа Лоран.
Наша коллекция – это одна из трех самых крупных киноархивов во Франции. У нас сейчас 37 тысяч копий. В этот раз для России мы хотели взять с собой те фильмы, которые мы совсем недавно отреставрировали с Госфильмофондом. И у нас в Тулузе мы никогда не показываем немые фильмы с музыкой на ленте. Это всегда с живыми музыкантами. Потому что отреставрировать фильм для того, чтобы он лежал на полке, это не для нас. И потом, что еще? Французские фильмы, конечно. И французские фильмы, которые у нас в архиве, и которые разные периоды, разные жанры. И еще было важно это показать все-таки Тулузу.
Все немые фильмы покажут под живую музыку, причем в «Новом Вавилоне» не будет музыки Дмитрия Шостаковича. Оригинальную композицию исполнит пианист Хаким Бенчуала Голобич, а «Папиросницу» озвучат Шарлотта Костелло и Давид Лефевр. Вдвоем они управляются с 5 инструментами – фортепиано, виолончель, гитара, контрабас и цимбал. Рассказывают, что они постоянно перемещаются по сцене, и их движения напоминают танец. Так что фестиваль может получиться кино-музыка-танцевальным. Марина Тимашева, радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Недавно, после 15 лет тюремного заключения, здесь вышел на свободу 78-летний Мануэль Чарлин, человек, которого почти официально называют крестным отцом галисийской мафии. Испанские полицейские эксперты полагают, что после его освобождения следует ожидать оживления преступной деятельности в Галисии, регионе на северо-западе страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Испании Виктор Черецкий.
Так называемый клан Чарлинов, по-испански Чарлинес, заявил о себе еще при режиме покойного диктатора Франко. Правда, тогда печально известная в Испании, да и во всей Западной Европе, галисийская мафия занималась непривычной сегодня торговлей наркотиками. В моде была контрабанда. Из Португалии через сухопутную границу или морем везли дефицитные в Испании медь и пенициллин, которые впоследствии уже в 70-е годы прошлого столетия заменили на сигареты. А наркотиками Дон Мануэль, можно сказать, стал заниматься случайно. Как-то в начале 80-х у крестного отца случился конфликт с одним из партнеров по бизнесу. Тот не вернул ему деньги за партию сигарет и, как полагается, должен был понести наказание. Дон Мануэль решил его живьем заморозить в рефрижераторе, но тот чудом выжил и донес на главу мафии в полицию. Несмотря на старания лучших испанских адвокатов, нанятых за повышенные гонорары, крестный отец все же угодил за решетку, правда, ненадолго. К тому же время в так называемой образцовой тюрьме Барселоны он провел с пользой, познакомился с новыми партнерами, отбывавшими наказание представителями колумбийских наркокартелей. Выйдя из тюрьмы, Дон Мануэль собрал на сход всех галисийских авторитетных преступников, глав криминальных кланов, которые в Испании называются патриархами. Семейству Чарлинов, на Дона Мануэля работали 6 его детей и более 100 родственников, новая широкомасштабная затея была не по плечу. Речь шла о том, чтобы обеспечить кокаином всю Западную Европу. В дело включилась вся местная мафия, даже такие издавна соперничавшие между собой кланы, как Убинья или Миньянку, рассказывает Кармен Авенданьо, президент общественного фонда борьбы с наркотиками. Галисия постепенно превращалась во вторую Сицилию. Я имею в виду уровень криминализации региона и полное господство здесь мафии, сотрудничавшей с преступным миром других стран. В Европу потянулись корабли с колумбийским кокаином. У берегов Галисии наркотики перегружали на маломерные суда и даже небольшие подводные лодки, доставляли их на берег, а отсюда наземным транспортом развозили по всей Испании и в другие страны. Однако в начале 90-х годов 20 века между кланами началась открытая война, которую крестный отец остановить не смог. И хуже всего было то, что с целью сведения счетов, похищений и убийств галисийцы стали использовать колумбийских бандитов, которые действовали с кошмарной жестокостью, как у себя на родине. Днем на виду у всех врывались в дома и расстреливали свои жертвы и членов их семей из автоматического оружия. Естественно, против наркоторговцев были брошены отборные полицейские силы. В 1994 году Мануэль Чарлин был арестован. За решеткой оказались и десятки других мафиози. Прокурор Хавьер Сарагоса. Нам удалось добиться обвинительных приговоров для большинства подсудимых, проходивших по делу о наркоторговле вместе с крестным отцом галисийской мафии. Суд практически во всем согласился с прокуратурой. Однако торговля кокаином продолжалась. Дело перешло к старшей дочери Дона Мануэля, Донье Хосефе. Патриархи разных галисийских преступных кланов присягали ей на верность, целовали руку, как крестной матери. Донья Хосефа уничтожила предателей и виновных, по ее мнению, в аресте отца и ушла в подполье. 7 лет она руководила галисийцами из Португалии, а затем также была арестована, осуждена и оказалась в тюрьме. Впрочем, эксперты полагают, что Донья Хосефа руководит из тюрьмы преступной деятельностью в регионе до сих пор. Именно она определила новое направление, выбрала вместо доходной и опасной торговли наркотиками более спокойный и не менее доходный промысел – вложение своих и иностранных преступных капиталов в легальный бизнес в Испании. Кармен Авенданью. Нам прекрасно известны деяния клана. За всеми его членами, даже за внуками Мануэля Чарлина, числится сегодня разнообразная недвижимость, десятки предприятий в городе Виланова де Аруса. Правосудие должно обратить на это внимание. На публичных торгах и аукционах, сейчас из-за экономического кризиса и разорений в Испании они проводятся часто, Чарлины скупают все за бесценок. Ведь местные жители даже не пытаются соперничать с авторитетным кланом. Власти время от времени уличают его в незаконной финансовой деятельности, арестовывают кого-то и тут же отпускают под залог.
Виктор Черецкий и очередная история Запада и Востока завершает программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Через 7 минут прямой эфир продолжит «Час прессы». В жилах BP все больше русской крови. Британская компания собирается продать свою долю в совместном предприятии ТНК-BP российским компаниям. Политические последствия этой сделки будут обсуждаться в программе, которую проведет Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Межнационального конфликта здесь априори не могло быть, потому что...
Государственный департамент присоединяется к осуждению, высказанному Белым домом в связи с опубликованием...
Общий принцип санкций был утвержден саммитом ЕС...
Ученые хотят оценить, в каком состоянии находятся обломки судна и создать трехмерное
свободный
изображение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.